Глава 3. Судя по адресу, который дал ему Ирвинг, дом жены Мура располагался в Каньон-Кантри, примерно в часе езды к северу от Голливуда. Сначала Босх ехал на север по Голливудскому шоссе, потом свернул на магистраль Golden State и по ней добрался до темного ущелья, пересекающего горы Санта-Сусана. Дорога в этот час была не перегружена. Большинство потенциальных водителей сидели по домам, наслаждаясь жареной индейкой и напиваясь. Босх подумал о Калексико Муре и о том, что он сделал и что оставил после себя. «Теперь я знаю, кто я такой». Босх не догадывался о том, что имел в виду умерший полицейский, когда нацарапал эту строчку на листке бумаги и засунул ее в задний карман. Казалось, только их встреча в том дымном кабаке могла бы навести Гарри на мысль, кто такой Мур. Однако извлечь что-либо вразумительное из двух часов, проведенных вместе с этим циничным и мрачным типом, стремившимся поскорее напиться, не удавалось. Да и о том, что случилось с Кэллом потом, Босх не имел никакого представления. Между тем, знать, как вышло, что защищавшая Мура броня дала трещину, наверняка было бы и важно, и поучительно. Расслабившись за рулем, Гарри начал вспоминать свою встречу с Муром. С тех пор прошло несколько недель, да и настаивая на этом свидании, Босх преследовал чисто служебные цели. Каким-то образом, однако, получилось так, что все два часа они говорили в основном о делах и проблемах Кэлла. Встретились они во вторник вечером в баре Каталина. Для Мура уже наступили служебные часы, но бар, по совместительству джаз-клуб, находился всего в полуквартале к югу от бульвара. Босх ждал сержанта в дальнем конце стойки. Для копов здесь всегда находилось укромное местечко. Мур, сев на табурет рядом, сразу заказал себе порцию виски и пива, то же, что стояло перед Босхом. Сержант был в джинсах и свободном спортивном свитере на выпуск, свисавшем много ниже пояса. Эту стандартную одежду полицейского оперативника, работающего в поле, Мур носил с привычной непринужденностью. Джинсы на бедрах вытерлись и из голубых стали серыми, засаленные рукава были закатаны, а из-под правого выглядывала татуировка на руке – дьявольская маска. Одежда оборванца шла ему, не делая его отталкивающим. Однако сегодня лицо Мура покрывала неряшливая трехдневная щетина, походка была неуверенной, а во всем его облике сквозила растерянность заложника, отпущенного террористами после долгого и мучительного плена. На фоне остальных завсегдатаев Каталины Мур выглядел как мусорщик на свадьбе. Когда он сел, Гарри заметил, что Мур зацепился каблуками своих ковбойских сапог за перекладины табурета. Такие серые сапоги из змеиной кожи со скошенными вперед каблуками бульдог носят ковбои, выступающие на родео с лассо. Подобная форма каблуков помогает им крепче упираться в землю, чтобы смирить заарканенного бычка. Гарри знал также, что уличные копы называли эти каблуки кастетами, поскольку они выполняли те же функции, если полицейским приходилось приводить в чувство одуревшего от пыльцы ангелов подозреваемого. Сначала Гарри и Мур курили и перебрасывались незначительными фразами, пытаясь познакомиться поближе и установить, в каких границах должна протекать их дальнейшая беседа. Босх, помнится, даже заметил, что имя Калексико выдает смешанное происхождение его собеседника. Действительно, смуглая кожа, черные, как смоль, волосы, узкие бедра и широкие плечи резко контрастировали с цветом его глаз. Глаза Мура были словно у калифорнийского серфингиста, то есть зеленые, как антифриз. Вместе с тем, в том, как Мур выговаривал слова, не было ни намека на мексиканский акцент.
«Насколько я помню, прямо напротив Мехикали есть такой приграничный город, Калексико», — сказал Босх. «Тебе не приходилось бывать там?»
«Я там родился», — ответил Мур. «В честь этого городка меня и назвали».
«Жаль, что я там ни разу не был».
«Ты ничего не потерял. Это обычный пограничный городок, как две капли воды, похожие на все остальные. Я до сих пор иногда езжу туда».
«У тебя там остался кто-то из родных?»
«Нет, больше нет».
Мур махнул рукой бармену, давая знак повторить, Потом прикурил сигарету от своего окурка, который докурил до самого фильтра.
«Ты, кажется, хотел о чем-то расспросить меня», — сказал он. «Да, конечно. Я веду одно дело».
Подали новую порцию виски. Мур опрокинул свой бокал одним быстрым движением и заказал следующий еще до того, как бармен успел сделать отметку мелом на доске. Босх стал выкладывать обстоятельства дела, расследование которого начал несколько недель назад. Несмотря на этот внушительный срок, ему так и не удалось добиться никакого прогресса. Тело 30-летнего Джеймса Каппалани из Оаху, Гавайи, чью личность установили по отпечаткам пальцев, было обнаружено под эстакадой в том месте, где Голливудское шоссе пересекало Гувер-стрит. Погибшего задушили куском стальной проволоки длиной 18 дюймов. Деревянные рукоятки на ее концах предназначались, видимо, для того, кто собирался затянуть удавку на горле жертвы. Грязную работу проделали весьма умело, и лицо мертвеца приобрело синевато-серый оттенок свежей устрицы, что дало повод патологоанатомам прозвать Каппалани голубым гавайцем. Поработав с компьютерами Департамента юстиции и Национальной картотеки преступности, Босх скоро выяснил, что в миру погибший был больше известен под именем Джимми Капс, а список его задержаний за торговлю наркотиками такой же длинный, как и проволока, оборвавшая его жизнь. Поэтому меня ничуть не удивило, что патологоанатом обнаружила в животе этого парня 42 презерватива, закончил Босх.
Что в них было?
Обычное гавайское дерьмо, называемое здесь стеклом. Как мне сказали, это вариант знаменитого льда, популярного несколько лет назад. Джимми Капс оказался курьером, подрабатывал перевозкой стекла в желудке. Вполне возможно, он только что прилетел из Гонолулу и сразу же попал в руки какому-то сноровистому парню с проволокой. Что касается стекла, то я слышал, будто это довольно дорогая штука, да и конкуренция среди продавцов весьма высока. Вот почему мне хотелось получше узнать всю кухню. Может, тогда я набреду на какую-нибудь стоящую идею? Кто убил этого парня и за что? Пока же у меня ничего нет, ни одной маломальски пригодной версии.
Кто рассказывал тебе о стекле?
Копы-специалисты по наркотикам из центрального района. Признаться, их сведения мне почти ничем не помогли.
Это потому, что на самом деле никто ничего не знает. Тебе рассказывали, что такое черный лед?
Совсем мало. По их словам, это конкурирующий товар, который поступает из Мексики. Вот, собственно, и все.
Мур повернулся к бармену, который отошел к дальнему концу стойки, как будто демонстративно избегая их.
Это относительно новая штука. Доверительно начал Мур. Хотя фактически черный лед и стекло одно и то же. Действуют они во всяком случае одинаково. Стекло попадает к нам с Гавайев, а черный лед из Мексики. На официальном языке я назвал бы его наркотиком 21 века, а случись мне рекламировать его, я объяснял бы, что это снадобье способно заменить все. Изготовляется лед из смеси героина, кокаина и звездной пыли, в результате чего получается настоящий термояд. Он проберет кого угодно и удовлетворит любые желания. Кайф от него сильнее, чем от крека, долгий, как от героина. Причем счет идет не на минуты, а на часы. Напоследок в дело включается пыль. Она дает наркоману истинное блаженство. И потом лед не променяешь ни на что на свете. Откровенно говоря, я человек нетрусливый, но мне страшно даже подумать, что эта дрянь может появиться на улицах. Стоит торговцам дорваться до главного рынка, и лед уже ничем не остановишь. Когда по улицам будет бродить кучка зомби с дырками вместо мозгов, наступит новый ледниковый период.
Босх промолчал. То, что сказал Мур, он в основном знал, но перебивать вопросами разговорившегося сержанта не решался. Закурив сигарету, Гарри ждал продолжения.
Все началось на Гавайях, в Оаху. Они там готовили лед. Просто лед, как он тогда назывался. Эта смесь пыли и кокаина приносила отличный доход. Постепенно, однако, технология развивалась, и в букет стали добавлять героин. Отличный белый героин азиатского производства. Конечный продукт назывался стеклом. Чистый, как стекло. Вот как о нем говорили. Только в этом бизнесе нет никаких ограничений. Им правит цена и доход. Мур поднял вверх обе руки, чтобы подчеркнуть значение этих двух факторов. Гавайцы производили отличную качественную штуку, но перед ними встала одна проблема. Им было трудно доставлять свою продукцию на материк. С островов в Штаты можно попасть либо самолетом, либо на лодках. Причем и то, и другое не очень надежно. Конечно, кое-что можно сделать, однако должной, или по крайней мере значительной степени, рентабельности перевозок добиться весьма трудно. В конце концов, гавайцам пришлось остановиться на живых курьерах. Те глотают эту дрянь и летят самолетом. Однако и этот способ не так прост, как кажется. Во-первых, каждый курьер может перевезти крайне ограниченное количество стекла. Сколько резинок вы нашли в этом парне? 42? Это примерно 100 граммов. Не так уж и много. Кроме того, администрация по контролю за применением законов о наркотиках хватает курьеров в самолетах и аэропортах. Они специально ищут таких, как КАПС, которых называют гондоноглотателями. Причем делают это довольно хорошо. Их аналитики даже составили список примет, заслуживающих особого внимания. Например, если человек обильно потеет, но губы у него остаются сухими, а таково главное побочное действие антидиуретиков, значит, это клиент АКН. А гондоноглотатели пьют каапектат, будто кока-колу. Это выдает их со всеми потрохами. Все это я рассказываю потому, что мексиканцам в этом отношении не в пример легче, им способствует география. У тамошних контрабандистов тоже, конечно, есть катера и самолеты, но у них есть еще и 2000-мильная граница, которая, считай, просто не существует, если рассматривать ее с точки зрения доступности. Говорят, федеральные пограничные власти задерживают едва ли 1 фунт кокаина из 10, который проносят мимо них. Что же касается черного льда, то на границе не удается задержать вообще ни унции. Я, например, еще ни разу не слышал, чтобы кто-то засыпался на мексиканской границе со льдом. Мур ненадолго замолчал, закуривая. Пока он держал спичку, Босх заметил, как сильно дрожат его пальцы. «Мексиканцы украли рецепт изготовления этой смеси», продолжил Кэл, глубоко затянувшись и выпустив изо рта клуб дыма. После этого они начали воспроизводить стекло у себя. Однако в своей кухне использовали доморощенный, бурый героин, вовсе не стараясь очистить конечный продукт от смол. Ну, знаешь, от всякой дряни, скапливающейся на дне перегонного куба. Из-за большого количества посторонних примесей мексиканское стекло получилось очень темным. Вот почему его прозвали черным льдом. Самое главное, однако, заключается в том, что себестоимость черного льда гораздо ниже, транспортировка его тоже стоит ничтожно мало, да и масштабы ее значительно шире. Мексиканцы продают свою стряпню куда дешевле, а это в торговле, сам понимаешь, не последнее дело. Иными словами, они почти вышибли гавайцев с рынка, а ведь это было их, гавайское изобретение. Судя по интонации, Мур собирался на этом закончить. И Босх быстро задал ему свой первый за вечер вопрос. «Может, это мексиканцы организовали охоту за гавайскими курьерами, чтобы побыстрее расчистить рынок? Ты не слышал об этом?»
«Нет, пока не слышал. Не забывай, что хотя мексиканцы и производят дурь, но они не обязаны сами продавать ее на улицах. Прежде чем товар попадет непосредственно к продавцам, он несколько раз переходит из рук в руки».
Но мексиканцы, тем не менее, должны всем этим руководить.
Верно. Вот это верно.
Так кто же прихлопнул Джимми Капса?
Помилуй, Босх, я впервые услышал о нем от тебя.
Твоя группа еще не арестовывала распространителей черного льда? Не брала их за шиворот и не трясла как следует?
Ну, несколько человек через нас прошло. Но все это мелкая рыбешка. Все стоят на самых нижних ступенях этой длинной-длинной лестницы. Разумеется, все они белые, как и большинство торговцев кокаином на бульваре. Белым легче заниматься этим бизнесом, однако из этого совсем не следует, что товар им поставляют не мексиканцы.
Это также не означает, что дурь поступает к ним не от банд из South Central. Поэтому произведенные нами аресты вряд ли будут тебе чем-нибудь полезны.
Отвлекшись от своего рассказа, Мур стукнул пустой пивной кружкой по стойке, пытаясь привлечь внимание бармена. Когда тот подошел, Мур велел повторить заказ. Пьянеющий сержант понемногу погружался в состояние мрачной отчужденности, а босс еще не получил от него никакой помощи.
«Мне нужно продвинуться в этом деле», — проговорил он. «Не поможешь ли хоть чем-нибудь? Мое дело тянется уже 3 недели, а я никак не сдвинусь с мертвой точки. Я должен либо раскрыть его, либо признать свою несостоятельность».
Мур смотрел на бутылки, выстроившиеся на полках в глубине бара.
«Я подумаю, может, что и выйдет», — пообещал он наконец. «Только не забывай, что мы не тратим время на черный лед. Наша специальность — марафет, звездная пыль, изредка марихуана. Именно этим мы и занимаемся ночи напролет. Никакой экзотики, Босх. Нас держат для улучшения отчетности, не более того. На твое счастье, у меня есть знакомый в АКН. С ним я и потолкую».
Босх взглянул на часы. Было около полуночи, и ему хотелось встать и уйти. Он посмотрел на Мура. Тот закуривал очередную сигарету, хотя предыдущая дымилась рядом с ним в переполненной пепельнице. На стойке перед Босхом стояла порция виски и почти нетронутое пиво. Однако он поднялся и пошарил в карманах в поисках мелких денег.
«Спасибо», — сказал он Муру. «Дай знать, если появится что-нибудь интересное».
«Конечно»,
— машинально откликнулся Мур и неожиданно воскликнул.
«Эй, Босх! Я кое-что слышал о тебе. Ну, из того, что болтали у нас в участке. Ты как будто раньше работал в Паркер-центре, в этом заповеднике костюмов. Скажи, тебе не приходилось сталкиваться с одним деятелем из ОВР по фамилии Частин?»
Босх задумался, припоминая. Джон Частин считался одним из лучших детективов в отделе внутренних расследований, где все рассмотренные жалобы неофициально классифицировались как поддержанные, недоказанные и необоснованные. Те, что попадали к Частину, непременно оказывались поддержанными.
«Я слышал о нем», – осторожно ответил Босх. «У него 3-й класс, и он вроде бы возглавляет одну из секций». «Да знаю я, что у него 3-й класс», – раздраженно отозвался Мур. «Об этом каждая собака знает. Я не то хотел спросить. Скажи, он не один из тех, кто охотился за твоей шкурой, чтобы сделать из нее коврик для ботинок?»
«Нет. Каждый раз это оказывался кто-нибудь другой».
Мур кивнул и, протянув руку, взял со стойки бокал с виски, стоявший перед Босхом, и осушил его.
«Судя по тому, что ты слышал о нем, можно ли сказать, что Частин хорошо справляется со своим делом? Или это просто еще один костюм, у которого от сидения на стуле лоснится задница?»
«Это зависит от того, что понимать под словом «хорошо». Впрочем, не думаю, что кто-то из них действительно хороший детектив. На такой работе хороших детективов не держат. Но стоит дать ОВР шанс, и любой из тех ребят сожрет тебя с потрохами и не подавится».
Босха так и подмывало спросить Кэлла, в чем, собственно, дело, но ему совсем не хотелось снова ввязываться во что-то, связанное с ОВР. Мур молчал, давая ему возможность поразмыслить, и Гарри в конце концов решил держаться от всего этого подальше.
«Если они возьмут тебя в серьезный оборот, — предупредил он, — ты ничего не сможешь сделать. Лучше сразу позвонить в профсоюз, выбрать адвоката и полностью положиться на него. Пусть костюмы сами докапываются до всего, что им нужно. Не говори им того, чего не должен говорить».
Мур кивнул. Гарри положил на стойку 20-долларовую банкноту, надеясь, что ее хватит и на оплату счета, и на чаевые для бармена, и вышел. С тех пор он больше никогда не видел Мура. Свернув на магистраль Антилопа-Вэлли, Босх поехал на северо-восток. На эстакаде Сант-Каньон он бросил взгляд на пробегавшее внизу шоссе и увидел мчащийся на юг белый фургон телевизионщиков с цифрой 9 на борту. Это означало, что к тому времени, когда Босх доберется до места, жену Мура, скорее всего, уже обо всем известят. Подумав об этом, Гарри испытал легкое чувство вины, смешанное с облегчением. Слава богу, не ему первому придется сообщить вдове страшные новости. Внезапно он сообразил, что не знает, как зовут жену Мура. Ирвинг дал ему только адрес, полагая, что все прочее Босху известно. Но Гарри никак не удавалось вспомнить имя женщины. Сворачивая с магистрали на шоссе Сьерра, он все еще перебирал в памяти газетные статьи о поисках пропавшего копа, прочитанные на прошлой неделе. В них имя вдовы, тогда еще жены, упоминалось не раз. Тщетно. Босх припомнил только, что супруга сержанта Мура преподавала английский как будто в одном из колледжей долины. Детей у них не было. Это Босх знал из газет, как и то, что вот уже несколько месяцев Мур с женой не жил, хотя до официального развода дело еще не дошло. И только имя, ее имя по-прежнему ускользало от него. Свернув на Дель Прадо, Босх поехал медленнее, на ходу всматриваясь в номера домов, написанные краской на бордюрном камне тротуаров. Наконец он нашел, что искал, и затормозил напротив дома, когда-то принадлежавшего Калексико Муру. Здание выглядело довольно заурядным. Такие стандартные коттеджи в стиле ранчо штампуют десятками и сотнями для застройки прилегающих к шоссе районов. Судя по размерам коттеджа, Босх предположил, что в нем не менее 4 спален. При этом он подумал, что для бездетной пары такой выбор дома довольно странен. Возможно, впрочем, в молодости чета Мур планировала обзавестись детишками. Фонарь над парадной дверью не горел. Никого здесь не ждали и никому не были рады. В неверном свете луны Босх заметил запущенную лужайку перед домом. Косилка не проходилась по ней уже давно. Особенно высокая трава окружала белый столб с табличкой «Недвижимость Риттенбоу продается». Он стоял рядом с дорожкой. На подъездном пути Гарри не увидел машины, дверь гаража была заперта, а темные окна казались пустыми и вызывали настороженность. Тусклый электрический свет едва пробивался лишь из окошка возле входной двери. Босх задумался, как выглядит жена Мура и что она чувствует сейчас. Горе, вину или и то, и другое. Наконец он бросил окурок на асфальт и, обойдя печальный столб с надписью «Продается», зашагал к дому.